Меня зовут Павел, фамилия моя Чиникайло, родом я сам с большой деревни Альшаны. Вы, наверное, в последнее время много молились за моего брата Ивана, который был там пастором в Альшанах. Нам, наверное, непросто было, семья, хотя не маленькая, мы вместе собирались, каждый вечер молились, просили у Бога защиты, милости. Нам не так просто было, хотя даже семья большая. И когда мы знали, что молились в других местах, и здесь, в церкви Благодать молились, это было большой поддержкой для нас. Спасибо, я хочу выразить от всей семьи нашей, и Бог да благословит. Мы единая церковь, и хотя в разных городах мы находимся, в населенных пунктах, но мы вместе. Чья-то боль – это наша боль, чья-то радость – это наша радость. Бог нас для этого соединил, слава Богу. И мы будем идти в том, чтобы больше в этом возрастать. Так получилось, что из такой большой церкви, вторая численность, она по численности членов церкви в Беларуси, оттуда я только один миссионер, который уехал куда-то на открытие новой церкви. Есть служители с этой церкви, но они переехали по другим обстоятельствам каким-то, были в какой-то местности, и там они избраны служителями и служат. Меня немножко это в какой-то мере приводит к каким-то размышлениям. Почему так случилось? Может, я не похожи на других? Почему не похожи на других? Но я благодарен Господу, я верю, что это Бог меня вел, сохранял. Так получилось, что когда я трудился в воскресной школе, мне очень нравилось это служение. И когда я поехал учиться в семинарию, там учился, и мне предлагали, чтобы я куда-то поехал и мог трудиться по открытию новой церкви. Но я не мог с этим согласиться. Я понимал, что я могу где-то... Ну, я, конечно же, хотел служить для Господа, но я думал, где-нибудь кирпичи какие ложить, помогать в строительстве церкви. Это мое служение, это хорошо, я буду это делать. И, в общем-то, примерно 4 церкви, ну, которые строились, то я туда ездил не на один день, на несколько дней там работал. Ну и так думал, что вот так оно и должно идти. Но в семинаре учился, чтобы лучше трудиться в воскресной школе. Я поэтому отказывался, когда мне предлагали куда-то ехать. Я просто себя не видел, не потому что я не хотел, а я не видел, что я могу быть в этом служении. Но прошло время, и когда уже к заключению подходила наша учеба, вот-вот выпускной вечер, и вдруг в этот момент я начал себе представлять, как дальше будет идти моя жизнь. Я не знаю, почему ко мне другие мысли не приходили в голову, но я себе понял, что я буду сидеть в зале, иногда буду проповедовать, я уже начинал проповедовать в то время. И я буду слушать прекрасные проповеди братьев, назидаться от них. И в этот момент знать, что в нашей стране так мало церквей, много есть населенных пунктов, где еще не проповедуется Слово Божие. И я понял, что я спокойно сидеть не смогу. И мне совесть моя не даст покоя. Мне будет очень сложно. И немного, вот буквально там где-то сутки я вот так размышлял над всем этим, и я пришел к такому выводу. Я попробую поехать куда-нибудь, куда меня направят, и буду там трудиться. Я побуду там полгода, год, может полтора, сколько будет. Я даже ожидал того, что у меня ничего не получится. Я буду людям проповедовать, убеждать им, говорить им, но, может, люди не послушают меня, никто не захочет, и я тогда скажу, что это, значит, не мое призвание. Я поеду обратно. Я был готов к этому, и поэтому я подошел уже к братьям тогда. Федор Кондратьевич, был Сергей Сергеевич, они были вместе. Я сказал, что я могу теперь уже куда-то поехать. И не знаю, по какой причине, большой город Новополоцк, туда никто не был направлен, и они предложили, чтобы я туда поехал. Конечно, я согласился, поехал туда. Вначале, когда заехал, снял гостиницу, прошел по всему городу, осмотрел все дома культуры, в каком нужно проводить. Ну, я решил, обойду все дома культуры и узнаю, в каком дадут мне разрешение, в том и буду проводить. Обошел все дома культуры и нигде не отказали. Там их, по-моему, у нас 7, и сказали, пожалуйста, проводите в любое время. Уже следующие трудности, на каком остановиться. И уже мы когда приглашали, первая группа Голгофа приезжала, я у них спросил, как лучше. Они говорят, бери лучше центральный, это будет лучше. Хорошо, договорился, там началось служение. На первом служении 6 человек покаялось. Это было 25 сентября, вот уже 20 лет, как там проводится служение. Слава Богу за это. И по какой-то причине я говорю, что люди там, оказывается, уверовали, послушали, захотели тоже служить Господу. И я тогда решил, значит, я буду здесь, я буду проводить здесь служение, мы будем вместе. Слава Богу за это. Но путь в церкви был непрост. Я часто оценивал, почему, что, как получилось. Город этот новый, там частного сектора практически нету. И если церкви, особенно в Витебской области, если они образовывались, то покупали домик какой-то, старались получше. Там собирались, развивалась церковь, ну и так и проходило. А в Новополоцке нету частного сектора, там домик не купишь. Там только частные дома, квартиры. А в квартире невозможно собраться, тем более, что уже около 100 человек буквально за 2 года церковь стала. И нужно что-то строить. В 1993 году, в декабре месяце мы написали первое заявление на то, чтобы нам выделили участок земли для строительства. В общем-то, в феврале месяце мы получили разрешение уже на проектирование. И я уже весь был воодушевлен, весь в строительстве, как, что будет. И однажды я, когда поехал на свою родину, в церкви был, и уже думал, когда же начинать, когда же привлекать братьев, чтобы они строили. Тогда было другое время, было проще все это делать. И однажды я попал на молитву, где мы молились, и Бог сказал для меня такое слово, что «ты думаешь, что перед тобой уже открыты двери». И Бог дальше начал говорить и сказал, что нет, у меня есть другой путь для тебя. Я буду испытывать тебя долго и очень долго, а потом выйду навстречу. И я благодарен Господу после 17 лет вот таких, когда я пробовал стучать, где-то молились в церкви, и были то такие отказы, но нет возможностей, то были такие отказы. Мы вас просто не хотим видеть. Вот у нас есть там православная церковь, это нам хватит, а вам здесь делать нечего. Разные отказы мы получали за это время, но, тем не менее, прошло время, и уже, верю, Бог вышел навстречу. Мы получили разрешение, уже теперь на строительство, уже котлован откопан, уже фундаментные блоки уложены. Дальше планируем, чтобы возводить дальше стены, чтобы строилась церковь. И, в общем-то, и сегодня я здесь нахожусь, чтобы в первую очередь, кроме того, что я буду еще делиться Словом Божьим, попросить помощи в церкви благодать, чтобы ваше сердце было расположено, открыто было, чтобы вы могли пожертвовать, и мы могли дальше строить. Пусть Бог благословит в этом. Слово Божье, над которым я хочу порассуждать или начать свое рассуждение, оно находится в Евангелии от Матфея. Это будет 27 глава. И я хочу дальше вместе с вами, читая это слово, рассуждать над ним. 27 глава и 27 текст, и дальше мы будем с вами читать. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались пред ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие». Мы благодарны Богу за этот великий подвиг спасения, который совершил Христос за нас. И сегодня мы с вами всматриваемся, вспоминаем, смотрим, что сделал Господь для нас, ради нас. И когда Иисус пришел, Он знал, ради чего Он пришел. И Он открывал для Своих учеников, что люди грешные должны будут Его взять, распять Его, а Он третий день воскреснет. Сложно было ученикам тогда воспринимать, и о воскресении что-то думать, и о том, что Сын Божий может страдать. Но Иисус об этом говорил, и наконец пришло это время, когда Он был в Гефсиманском саду, когда Он был в томлении, когда капли крови, как капли пота падали на землю, и Иисус был в борении. И в этот момент Он, находясь в великом борении, Он просил у Отца, «Если возможно, да минует меня чаша сия». Знаете, это наступил тот момент, когда Иисус должен был взять грехи всех нас, братья и сестры, чтобы на Него они были возложены. И это решался этот вопрос. Кажется, к этому уже Он знал, что к этому пришел. Но когда наступает время тебе исполнять, я, братья и сестры, когда в своем служении, ты знаешь, что ты должен делать, и когда это чуть впереди, ты как будто бы проще на это смотришь. А когда непосредственно приходит, что тебе нужно это делать, вдруг чувствуешь, что как будто все противостоит против тебя. И в сознании понимаешь, что это нужно делать, а какое-то есть противостояние. Иисус, находясь в борении, Он говорит, «Если возможно, да минует меня чаша сия, но, впрочем, пусть не моя воля, но твоя да будет». И Он позволил, чтобы грехи всех нас были возложены на Господа Иисуса Христа. Слава Богу за это, братья и сестры. Не было другой возможности, и мы не можем добрыми делами искупить свои грехи. Иисус умирал за нас. И вот мы читаем, каким образом это происходило, когда уже был вынесен вердикт, когда Он был уже осужден на поругание, на смерть. Библия говорит, тогда собрали для Него весь полк. Весь полк собрали, и прежде, чем начали издеваться над Иисусом, они что-то сделали. Я считаю, что это очень важным. Это важным. И 28 текст мы прочитали вместе с вами. «И, раздев Его, надели на Него багряницу, и сплетши венец из терна возложили Ему на голову, и дали Ему правую руку трость, и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, радуйся, царь иудейский, и плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове». Вот так весь полк собрался, и прежде чем они что-то издевались, что-то делали против Него, они с Него сняли Его одежды. Мы из Писания знаем, что одежды, они означают праведность. Иисус был свят и праведен. Слава Богу! Это Божий Сын. И они не могли ничего и не делали, потому что Он находился в своей одежде. Но там, в Гефсиманском саду, когда на Него были возложены наши грехи, то в этот момент так случилось. Одежды Его с Него сняли, а надели на Него одежды багряные. И тогда вот это то, что заслуживали мы вместе с вами, то наказание, тот позор, смерть, она была, все это было выплеснуто на Господа Иисуса Христа. И Он находился в одеждах багряных, когда Его избивали, когда насмехались, когда весь полк, собравшись, вот так они делали против Господа Иисуса Христа. И когда насмеялись над Ним, уже весь полк, собравшись, то, когда они сделали, они опять, мы читаем, и когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его и повели Его на распятие. Знаете, дорогие братья и сестры, опять это происходит, что Он в собственных одеждах, непорочный, агнец Божий, Он должен идти для того, чтобы быть закланным агнцем, чистым, непорочным за нас. Слава Господу за это! Что же дальше происходит? Как дальше происходит и с одеждой Господа Иисуса Христа? И это Его праведность. Я хочу открыть теперь Евангелие от Иоанна. Это будет 19 глава, и мы будем читать с вами с 23 текста. С 23 текста. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Братья и сестры, мы знаем на сегодняшний момент, что на самом деле это не воины имели такую власть и распяли Иисуса. Потому что Иисус еще в Гефсиманском саду, он говорил: «Разве ты не знаешь, что я могу умолить Отца?» И он пошлет ангелов, и он мог бы себя защитить, но он шел ради нас. И, братья и сестры, это мы распинали Господа Иисуса Христа. Это наш грех. Он привел, и он умирал такой мученической и позорной смертью за нас. Слава Богу, братья и сестры, за это. Мы распинали его, и вот здесь эти воины, которые распяли Иисуса, вот сделали они свою работу, и теперь им нужно было поделить одежду. И ту, которая можно было на части, они разделили каждому воину по части, а та одежда, которая была на Иисусе, это был хитон, весь тканый сверху, и если, ну знаете, если одежда там по швам разделить, можно потом сшить, а здесь только разорвать. И вдруг к ним приходит вот это, ну как его разделить? Оно просто ценность свою потеряет. Давай об этом хитоне, знаете, они распяли, они, наверное, и в Библии не читали того, что так нужно сделать, но это само так пришло к ним. И они сказали: давай мы бросим жребий, и кому он попадется, то тому оно и будет. И так воины сделали, и исполнилось Писание. Слава Богу за это. Я хочу открыть книгу Деяний апостолов. Апостол Павел, 26 глава, свидетельствует о своем обращении к Господу. Для чего Господь его явил, ему явился? Какое у него призвание, что он будет делать? Я хочу 26 главу и 16 текста с вами прочитать. Книга Деяний апостолов. Бог ему сказал: «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою у меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Знаете, это слово, оно встречается здесь. Воины бросали жребий по жребию, им попало. Библия говорит для нас, что мы с вами получаем жребий с освященными. Это не заслуга, это не потому, что мы такие праведные, хорошие, и вот обратил внимание, ну вот этому человеку надо наградить его спасением, святостью Иисуса Христа. Нет, это совершенно не так. Мы все согрешили и были лишены славы Божьей, но сегодня наоборот, слава Богу. Мы не знаем, каким образом Бог как-то решает, делает, каким образом приходит вера. Но мы с вами спасены не делами, но это Божья милость, это Божий дар. Мы спасены через веру. Вот каким-то образом Бог это сделал, заронил в наше сердце веру. Кто-то молился, кто-то трудился, а кому-то бывает вера приходит, кажется, там никто никакого труда не приносил. Был человек таким безбожным, а там вера появляется. И такой страстный христианин появляется и служит Господу, чтобы получили жребий со священными. Мы распинаем Иисуса Христа. Наши грехи привели его на крест, на страдания, а мы получаем оправдание. Его одежда, его праведность – это наша праведность. Слава Богу за это, братья и сестры. И мы можем сегодня слышать эти слова, назидаться. Я хочу открыть книгу Откровения, первую главу. И есть слова, которые, когда Господь Иисус давал откровение для Иоанна. Я вначале прочитаю, и мы немного порассуждаем, и после будем благодарить Господа, молиться о том, чтобы Бог нас вел. И с 17 текста мы читаем, первая глава книги Откровения. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти“». Если бы, ну, такое откровение было для, ну, например, для Савла, я как-то проще на это смотрел бы. Но когда это откровение тому, кто был с Иисусом, ученик любимый Иоанн, он был все время с Иисусом. Возможно, он только не был там где-то во дворе, на судилище там Пилата, а там, где распинали Иисуса Христа, где Он висел на кресте, там был Иоанн. Он видел, если у нас и есть какие-то представления о чем-то, вот о страданиях Иисуса Христа, они должны быть, ну, духовными, когда Бог для нас открывает. Ну, на сегодняшний, в этот век, в котором мы сейчас живем, мы имеем телевидение, там, видеокассеты раньше, сейчас уже диски. И кто-то, наверное, видел фильм «Иисус». И для некоторых людей только ассоциации с тем, как он видел в этом фильме. Я не знаю, почему для меня, но я любой художественный фильм, если приходится, очень мало их смотрю, но если смотрю, я не знаю, я всегда вижу игру артиста. Вот я вижу, что он играет. У меня нет такого, что вот этот человек переживает, или он там страдает, или он там радуется. Человек просто играет. Он может совсем не радоваться. И если мы видели фильм «Иисус», то тот актер, который там играл, конечно же, ему не было больно. Конечно же, он не был прибит гвоздями ко кресту. Просто артист. И, возможно, очень хорошо сыграл свою роль. Но Иоанн не фильм увидел. И не игру артиста, чтобы видеть, как были страдания. Он на самом деле видел, как на самом деле проходили страдания, как Иисус Христос страдал, как Он заботился о Своей Матери, как Он заботился о Нем, как Он давал поручения, когда Он был на кресте. Все это видел Иоанн. Казалось бы, можно ли что-то больше увидеть, когда ты сам реально там присутствовал и все это видел? Но Иисус Иоанну, который был на острове Патмос, и Иисус еще дает ему откровение и опять открывает. И, казалось бы, ничего нового. Он говорит, когда он увидел во славе Иисуса Христа, то пал к ногам его, как мертвым. Наверное, это одно из откровений, которое он увидел. То он возлежал на груди у Иисуса, а то увидел его прославленного. И уже, находясь в теле, во плоти, скажем так, он не мог стоять, он просто пал, как мертвый. Но Иисус подошел к нему и сказал: «Не бойся». И, возложив на него руку, он сказал: «Я был мертв, а сейчас я жив во веки веков». Слава Богу. И он говорит: «Я имею ключи ада и смерти». И вот это необходимо еще было для Иоанна, чтобы вот у него вера утвердилась, чтобы ему дальше идти за Господом. Я понимаю, что рассуждая о страданиях Господа Иисуса Христа, для нас это не ново. Но, как апостол Петр говорит, через напоминание я хочу возбуждать ваш чистый смысл. И, приходя к хлебопреломлению, мы, братья и сестры, еще раз осматриваем, мы рассуждаем о теле, мы рассуждаем о своей жизни, о том, как мы ходим перед Господом, как важно, чтобы Господь сегодня прикоснулся к нашим сердцам и оживлял нас, подобно как когда-то Иоанна. Пусть Бог благословит. И если когда-то Иоанн был на кресте и видел страдания Иисуса Христа, то в этот момент он вдруг, в этот момент, когда Иисус появился, он возложил руку свою на Него, не на всех, а на Него, и сказал: «Я был мертв, а сейчас я ожил, и сейчас жив во веки веков». Знаете, братья и сестры, есть этот момент, когда мы приступаем к Господу, когда мы протягиваем свою руку, и мы понимаем и чувствуем от Господа, где Иисус говорит: «Это я за тебя был мертв». Мы привыкли, что за всех, а получить вот это откровение: «За меня был мертв Господь, за меня Он воскрес, и там меня ожидает, Он имеет ключи ада и смерти, Он меня избавил». Мы, братья и сестры, такое получаем, когда приходим к Господу. Слава Богу, поэтому нам это важно, и мы благодарны Господу, когда у нас каждый месяц проходит хлебопреломление. Мы вспоминаем, что сделал Господь за нас, и приходим к Господу, чтобы поблагодарить Его. Бог напоминает для нас, вдохновляет, поднимает нашу веру. Слава Господу за это. И есть такое понимание, как сеяние в дух, или когда в книге «Послание к евреям» мы читаем слова, Бог говорит, что наступает время, когда «Я вложу свои законы в мысли и напишу в сердцах их». И, приходя к Господу, совершая служение, имея открытое свое сердце перед Господом, мы позволяем, чтобы Господь это Слово Свое, то, что Он сделал на кресте за нас, мы позволяем, чтобы Бог поместил это в нашем сердце. И нас оттуда уже никто этого не может удалить. Если оно только в разуме находится, засуетись, засуетись, и у тебя, кажется, уже и ты забыл, о чем ты думал вчера. А когда оно живет в сердце, то тогда никакая суета это не удаляет. И я благодарен Господу за то, что есть то, что сделал Христос. Когда Его мучили, и Иисус так сделали, что его одежду сняли, потому что она должна остаться чистой, чтобы потом ее дать. Праведность Господа Иисуса Христа. А багряные одежды, наши грехи, были на нем, и он умирал за них. И он впоследствии, Бог дал для нас эти одежды, одежды своей праведности. И каждый раз, приходя на служение, мы желаем утверждаться больше в вере, ведь Иисус нас любит. И изучая Слово Божие, я пришел к выводу, что я раньше думал о том, что это я ищу Господа, и может быть, я его найду. А читая Библию, друг, я понимаю, это Бог. Бог и ищет меня. Бог и доказывает свою любовь мне. А я, бывает, могу быть с таким черствым сердцем, что просто этого не принимаю, и мне кажется, что это я не могу найти Бога. Бог сам ищет, Бог сам утверждает нас для того, чтобы мы держались Его. Братья и сестры, я желаю, чтобы и сегодня через и это служение хлебопреломления наше сердце было открыто. Пусть Бог нас чему-то научит, пусть те слова, которые, возможно, только в разуме нашем находятся, пусть они встанут в нашем сердце, чтобы мы жили этим, были вдохновлены от Господа. Аминь. Пусть Бог благословит. Я хочу вместе с вами помолиться о Его благословении, о Его милости для нас. Аминь.